Александр Хан. Как прожить 118 лет. Подари себе молодость и долголетие. Читает Артем Кухарев. Посвящается моим родным и близким, особенно моей дочери Елизавете, которой я желаю прожить до 118 лет, побив рекорд своей прапрапрабабушки. Введение. Не удивлюсь тому, что вы сейчас ожидаете примерно следующее. Сахар — это плохо, соль — вообще яд, ну и, конечно, пейте больше воды, литра так 3-4 в день, и будет вам счастье. Надеюсь поразить вас сразу. Начнем мы с камней, а если точнее, с минералов. Но не с тех, которые находятся в наших телах, а с других, что живут в окружающем нас мире. И жизнь эта совершенно другая, химическая, не такая, как наша, хотя чем-то и очень похожая. Приходилось ли вам когда-нибудь держать в руках очень красивый минерал темно-синего цвета — азурит? Если нет, то обязательно сходите в ближайший музей геологии и возьмите его в руки, чтобы рассмотреть красоту кристаллов и их совершенство. Затем попросите дать вам еще один минерал — малахит. Сочный темно-зеленый цвет чередующихся колец или полос сложной конфигурации с изумрудным или светло-зеленым отливом. Все дело в том, что это почти одно и то же вещество. И очень интересно то, что эти минералы могут превращаться друг в друга. В некоторых экземплярах азур-малахита мы можем увидеть такую застывшую химическую реакцию этого удивительного превращения. Хотя на самом деле реакция не совсем застыла, а продолжает идти, только очень медленно. Всю жизнь я был совершенно уверен в том, что растворы бывают только жидкими. Однако, начав заниматься геологией, с великим удивлением обнаружил, что они бывают и твердыми, причем очень часто. И азур-малахит можно считать именно таким видом твердых растворов. Познакомьтесь с химическими формулами азурита и малахита. Дигидроксодикарбонат меди 2 — азурит, гидроксокарбонат меди 2 — малахит. Что мы видим? Составляющие одинаковые, различия в количественном составе. Теперь взгляните на фотографии этих минералов. Данное изображение вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Если вы увидите их хотя бы один раз в жизни, то потом никогда уже не спутаете и не забудете, особенно если подержите в руках изделия и украшения из них. Еще очень любопытно то, что они получаются из одного и того же раствора. Понимаете? Из одного и того же раствора с одним и тем же набором химических элементов. Различие лишь в том, что определяющую роль играет количество воды. Обычной воды. Если воды чуть больше в растворе, образуется малахит, если меньше, растут кристаллы азурита. То же самое происходит и в человеческом теле. Мы тоже выращиваем в себе камни, и, к сожалению, они наносят нам вред и служат источником болезней. Забегая вперед, скажу, что на сегодняшний день уже открыты вещества, препятствующие этому росту, и все, что от вас потребуется, начать их употреблять. Стоит упомянуть еще один интересный факт, связанный со способностью азурита зеленеть. До изобретения современных красок в XIV-XVI веках художники использовали для получения синей краски порошок из азурита. Но такая краска получалась сюрпризом. Она со временем, будучи уже на картине, зеленела. Например, картина Боттичелли «Мадонна с младенцем и ангелом» 1470 года. Другой, еще один из самых известных случаев нелепого озеленения, связан с изменением цвета неба в росписи Сикстинской капеллы, созданной Микеланджело. А вот синие азуритовые росписи в египетских пирамидах не изменились. Сухой воздух и темнота не дали азуриту превратиться в малахит. На фотографии, которую вы можете найти в PDF-приложении, виден рисунок, который свойственен малахиту, но это уже заместивший его азурит. Для полноты картины посмотрите еще несколько фотографий минералов из PDF-приложения, образующихся в тех же самых растворах, в которых растут азурит с малахитом, только добавляется еще какой-нибудь химический элемент или даже несколько. Но насколько же все эти минералы разные? Удивительно, поразительно, потрясающе красивые и такие же непохожие друг на друга. Смотрим, наслаждаемся. Вся эта красота взята из коллекции моей дочери Елизаветы и найдена ею на Каменушинском месторождении Кемеровской области в 2021-2023 годах. Видите, какое богатство красок и оттенков самых разных цветов. Это все разные минералы. Чем больше факторов взаимодействуют между собой, тем разнообразнее и многограннее идет образование минералов в природе. Весь цвет этих минералов зависит от того, в какой позиции внутри этих структур находятся атомы меди, точнее ионы меди купрум-2+. Это и дает разную окраску. Ну а то, что творится в человеческом теле, вообще фантастика. В нас происходит огромное количество химических реакций, которые напрямую взаимосвязаны с нашим питанием. Только с людьми все гораздо сложнее. В нас работает большое количество запрограммированных биомашин, специальных биомолекул, которые активно участвуют во всех процессах нашего организма. Поняв происходящее, мы сможем оказывать влияние на многие важные для нас события, протекающие в человеческом теле, а значит, управлять своим здоровьем, молодостью и долголетием. Еще один пример, тоже очень-очень важный для нас. Со школьной скамьи всем знакомы графит и алмаз. Они состоят вообще из одного и того же элемента — углерода, но имеют очень разные свойства. Один минерал — самый дорогой в мире, другой — очень дешевый. Они отличаются друг от друга не только внешним видом, но и своими свойствами, а все потому, что атомы углерода соединяются между собой чуть-чуть по-другому, говоря научным языком, они имеют различные кристаллические решетки. И строение этих решеток обеспечивает разные физические свойства алмаза и графита. На уроках химии мы быстренько пробегаем тему за темой, остановиться и задуматься, осмыслить у нас просто нет времени, поэтому и связать все базовые знания в единое целое тоже не всегда удается. После рождения мы торопимся расти, обмен веществ у нас гораздо быстрее, и нам очень нужен строительный материал для нашего тела. И вот вам парадокс. Если спросить любого взрослого человека, зачем его ребенку нужно есть, то он ясно и четко ответит, чтобы расти, строить свое тело. Но если через 5 минут спросить этого же человека, зачем он сам питается, то ответ будет другой. Мне нужна энергия. В этом и состоит наш парадокс и наше главное заблуждение. Нет, энергия нам, конечно, тоже нужна, но все-таки самое важное — это восполнение тех самых структурных строительных кирпичиков нашего тела, которые выходят из строя, повреждаются и требуют замены. И если мы с вами будем смотреть на течение жизненных процессов под этим углом зрения, то сможем заметить и понять многое из того, что же все-таки реально происходит с нашим телом и почему оно стареет. Обладая такими знаниями, мы сможем понять, как с этим самым старением бороться. Ведь все без исключения хотят быть здоровыми, красивыми и молодыми. И эта книга вам в помощь. На примере азурита с малахитом я хочу вам сказать еще раз то, что вы и так прекрасно знаете. Наше тело — это огромный химический мир, целая вселенная. При определенных условиях наш организм производит совершенно конкретные, нужные нам вещества — гормоны, белки, какие-то биомолекулы. Но стоит только чуть-чуть изменить условия реакции или количество веществ, или качество этих самых веществ, и мы с вами можем получить совсем другой результат. Условно говоря, получить вместо азурита — малахит. И все это происходит в человеческом теле и является нарушением минерального обмена веществ, вызывая образование камней в почках, рост маленьких кристаллов в суставах, подагру. Ну и по большому счету все болезни — это следствие нарушения обмена веществ. ожирение, атеросклероз, подагра, сахарный диабет второго типа, онкология, болезни сердца, гипертония и еще много всего. Теперь, когда я задумываюсь о происхождении каких-то болячек у себя, у близких, я всегда вспоминаю азурит с малахитом, а еще алмаз с графитом. Хотя последние два минерала я отождествляю также с качеством углерода, с качеством аминокислот. Или, можно сказать по-другому, с их происхождением. То есть обычная логика мне подсказывает, что аминокислоты и углерод растительного происхождения отличаются от своих аналогов животного происхождения. И если продолжить рассуждать дальше, то, видимо, пища растительного происхождения будет нам лучше подходить по вполне объяснимым причинам. В рацион наших предков в основном попадала еда растительная и гораздо реже мясо. То есть эволюционно мы более приспособлены к такому обмену веществ, основу которого составляют растения. Наши предки получали углерод из растений, строили свое тело из этого самого растительного углерода, поэтому растительная еда нам подходит больше. Обо всем об этом и написана эта книга, об удивительных превращениях атомов в нас, людей. В какой же момент из неживых атомов получаемся вполне уже живые мы, думающие, двигающиеся, осязающие этот мир? Часть первая. Познавательная. Глава первая. Человек и его болезни. Природные силы внутри нас — истинные врачеватели болезни. Гиппократ. Все проблемы человека и его болезни в итоге можно свести к трем вещам — завтрак, обед и ужин. Именно в процессе приема пищи мы и наносим своему организму колоссальный вред, совершенно самостоятельно и по доброй воле. Поглощая вредную еду, мы сами у себя выращиваем всяческие болезни. Как это происходит и почему, давайте разбираться. На сегодняшний день каждая девушка на планете Земля совершенно точно знает, что у нее есть лишние килограммы. Сомневаетесь? Можете сами спросить. Но вот откуда они берутся? Какие процессы за этим стоят, я и попытаюсь рассказать. Проблемы, которые возникают из-за лишнего веса, нужно обязательно преодолеть. Помимо осложнений со здоровьем, автоматически будут решены и другие взаимосвязанные задачи. Молодость. Всем без исключения хочется выглядеть хорошо и быть молодыми и красивыми. Долголетие. Безусловно, все хотят жить как можно дольше и наслаждаться этой самой жизнью. Здоровье. Как можно меньше болеть и встретить старость неприкованными к постели. Большинство людей даже не задумываются о том, что человек — это огромная вселенная, которая рождается, живет и существует по каким-то своим законам. И мы даже на одну тысячную не понимаем и не представляем, что внутри нас происходит и как живет эта вселенная. На сегодняшний день все чаще появляются в печати исследования, которые говорят о том, что еда может быть лекарством, и это очень логично и правильно. Целый ряд научных публикаций показывают, что некоторые активные биомолекулы в пище работают гораздо эффективнее существующих лекарств. Возможности нашего организма тоже не исследованы подобающим образом, а ведь эволюция закаляла наших предков самым жестоким способом, и они смогли выжить, и мы — прямое доказательство этому. Но как бы ни были очевидны успехи ученых в борьбе с различными инфекциями и болезнями, мы все равно стареем. Как показывает жизнь, сегодня лекарства вообще не гарантируют крепкого здоровья. Мы должны сами заботиться об этом как для себя лично, так и для своих детей и родных. И начнем мы с вами с тех возможностей, что нам подарила природа. Речь пойдет о защитных системах или защитных факторах организма, которые мы должны научиться использовать и оберегать. Самый главный фактор — наш мозг. Затем другой всем известный фактор — иммунитет. Также важно понять и вовремя включать регенеративный фактор, который позволяет нашему организму ежедневно восстанавливаться. Еще я вас познакомлю с нашими сожителями — микробами. Новые знания про те функции, которые они выполняют, просто шокируют. Еще мы по порядку разберем ангиогенез, аутофагию, стволовые клетки, теломеры и многое другое. Диеты. Мы современные люди. Открываем интернет, быстренько находим 20-30 статей, пробегаем их глазами и... Вот же он ответ. Как быстро похудеть? Все дело в калориях, точнее, в их количестве. Нужно потреблять меньше калорий, и наш вес начнет таять на глазах. Бред. Бред бредовый, так точнее. Выдуманные диеты наносят человеку реальный, невыдуманный вред. Во время чтения этой книги вы поймете, почему так происходит, но для этого просто необходимо вспомнить некоторые базовые вещи. Справка. Митохондрия. Митохондрии — это клеточные органеллы, характерные для большинства клеток. Самая главная функция — выработка АТФ, универсальной формы химической энергии. Аденозин-трифосфорная кислота, АТФ, это молекула, которая является источником энергии для всех процессов в организме. Митохондрии составляют 10% от общего веса тела человека. Каждую секунду митохондрии вашего тела производят в 10 тысяч раз больше энергии, чем Солнце. Можете себе представить эти фантастические цифры? Задумайтесь над ними. Они нам очень много раз пригодятся для правильного осмысления всего происходящего в нашем организме. В различных клетках содержится от нескольких десятков до 2000 митохондрий. На процесс образования митохондрий влияют аэробные нагрузки. Другими словами, количество митохондрий в клетках может увеличиться на 40% от аэробных тренировок. Но как только тренировки прекращаются, количество митохондрий уменьшается. Естественно, все эти события происходят не за один день, а примерно за 3-5 месяцев. У всех по-разному. Вы удивитесь, когда узнаете, что за сутки организм человека генерирует АТФ весом почти равным весу самого человека — 50-60 килограммов. И вот теперь самое интересное. Научный мир давно признает теорию бактериального происхождения митохондрий. Упрощенно можно объяснить так. Какие-то бактерии были внутриклеточными паразитами и неожиданно осознали, что чем дольше клетка живет, тем им выгоднее, и стали делиться энергией, АТФ, с клеткой, поддерживая ее жизнедеятельность и создавая комфортные условия существования и самим себе. Другой вариант. Совершенно случайно клетка поняла нужность метаболитов, АТФ, и решила оставить в живых полезного паразита. Или клетка, захватив бактерию, не смогла ее переварить. А затем они подружились и стали жить-поживать, да АТФ наживать. Для чего я все это вам рассказываю? Чтобы сделать несколько важных логических умозаключений. Получается, что если вдруг митохондрии исчезнут, то мы просто умрем. У нас не будет энергии, чтобы поддерживать жизнедеятельность нашего тела. Значит, мы должны научиться любить свои митохондрии и привыкнуть ухаживать за ними. Вывод первый. В процессе эволюции так сложилось, что ядерные клетки существовать без митохондрий не могут. Вывод второй. Если по каким-то причинам митохондрии начнут болеть и перестанут должным образом выполнять свои обязанности, то клетка тоже начнет болеть. Вывод третий. Мы должны научиться любить свои митохондрии и начать следить за их здоровьем. Казалось бы, это очень простые выводы, и не нужно на этом лишний раз заострять внимание. Однако вместо того, чтобы пить энергетики и различные стимуляторы, не лучше ли уделять чуточку внимания нашему эволюционному приобретению — митохондриям, основе всей энергосистемы нашего организма? Важный вопрос. А куда же девается такое колоссальное количество энергии? Кто главный потребитель? Ответ — мозг. Мозг и наше тело, так точнее. Но вот только есть один нюанс. Мозг составляет всего 2% от массы тела, а количество АТФ, которое он использует, 25%. Он же является основным получателем другого ресурса — кислорода, 20%. Здесь напрашивается еще один, тоже несложный, логический вывод. И хотя он из разряда «само собой разумеется», люди совершенно об этом не беспокоятся и не задумываются. Вывод четвертый. Внимательно следите за здоровьем своего мозга. Другими словами, если здоровые митохондрии обеспечивают должным образом энергией АТФ наш главный управляющий орган, то желательно, очень желательно, чтобы он был в уме и добром здравии.